Глава 7. Следы вели на восток. По крайней мере, таким было основное направление, которое Уилл определил. Поскольку неизвестный всадник направился вниз к подножию горы, его свежие следы извивались и переплетались со старыми в силу необходимости, ведь он следовал по узким кружным тропам, проложенным среди густо растущих сосен. Но во всех случаях, когда всадник оказывался перед развилкой, он выбирал ту тропинку, которая в конечном счете снова вела его в восточном направлении. Уставший еще до истечения первого часа поисков, Уилл упорно продолжал идти по следу, то и дело спотыкаясь на снегу и падая, вытягиваясь во весь рост, чтобы немного полежать и постонать от отчаяния. Как легко, думал он, было бы просто остаться здесь, предоставить боли в его еще не окрепших мышцах медленно ослабнуть, предоставить пульсации, колотящей в висках, затихнуть, да и просто отдохнуть. Но всякий раз, когда подобное искушение овладевало Уиллом, он думал об Ивенлин, о том, как она тащила его в горах, как помогла ему бежать из загона, где дворовые рабы дожидались своей неминуемой смерти, как заботилась и ухаживала за ним, исцеляя от сильнейшей тяги к наркотическому пойлу. И, думая о девушке и о том, что она сделала для него, Уилл непонятно почему всякий раз обнаруживал крошечный запас сил. Цель того, что он сейчас делал, становилась яснее, и Уилл усилием воли снова поднимал себя на ноги и, шатаясь, продолжал идти вперед по следу, проложенному в снегу. Он еле-еле переставлял одну ногу за другой. Его опущенные вниз глаза не отрывались от следа. Кроме него он ничего не видел, ничего, кроме него, не замечал, только отпечатки копыт на снегу. Солнце опустилось за гору, внезапно похолодало, мороз пробрался к телу Уилла сквозь одежду, влажную от пота, вызванного его нечеловеческими усилиями, и проник в него, казалось, до самых костей. Неотчетливая мысль возникла у него в голове, как здорово, что он догадался взять с собой одеяло. Когда Уилл окончательно расположится на ночлег, промокшая одежда, возможно, превратится в смертельный капкан. Если бы не теплое одеяло, в которое он, как в кокон, завернется, в своей промокшей одежде он точно замерз бы до смерти. Тени стали более глубокими, и Уилл понял, что ночь вот-вот наступит. И все-таки он продолжал идти вперед столько, сколько мог различать на тропе оставленные следы. Он был слишком изнурен, чтобы замечать приметы, которые могли бы ему помочь в поисках Ивенлин. Ему хватало того, что он ясно различал следы, которые вели его все дальше и дальше, и это было все, на что Уилл был способен. Уже давно стемнело, и Уилл начал терять из виду отпечатки следов, но он продолжал упорно двигаться дальше, благо что на пути ему не попалось ни одной развилки, где он должен был определить направление. Когда Уилл дошел до места, где ему предстояло сделать выбор, то он сказал себе, что здесь надо остановиться и сделать ночной привал. Он завернется в теплое одеяло. Возможно, он осмелится даже на то, чтобы рискнуть и развести небольшой, хорошо замаскированный костерок, на котором сможет просушить одежду. Костер согреет его и придаст ощущение уюта, и даст свет, и дым. Дым. Дым горящей сосны, наводящий глубокое уныние запах жизни в Скандии, благовонный аромат горящей смолы, сочащейся из дерева и потрескивающей в пламени. Уилл остановился. Он уже еле держался на ногах. Он думал о костре и внезапно ощутил запах дыма. Его уставший ум пытался увязать эти два факта. Затем Уилл понял, что это просто совпадение. Он мог ощущать запах дыма потому, что где-то совсем близко горел костер. Уилл пытался размышлять. Костер означает лагерь. А это почти наверняка значит, что он настиг Ивенлин и того, кто похитил ее и насильно увез с собой. Они остановились на ночь где-то поблизости. Теперь единственное, что он должен сделать, — это найти их и... «И что?» — спросил он себя голосом, слабым от усталости. Уилл сделал долгий глоток из бурдюка с водой, который свешивался с поясного ремня. Он потряс головой, стараясь вернуть себе способность думать. В течение многих часов все его существо было сосредоточено на одном — схватиться с невидимым всадником. Теперь он почти достиг цели, но отчетливо понимал, что у него нет плана дальнейших действий. Одно было ясно — грубой силой спасти Ивенлин он не может. Качаясь от усталости и будучи почти в беспамятстве, Уилл едва ли обладал силами на то, чтобы одолеть воробья. «Что бы сделал Холт?» — спросил он себя. Это стало мантрой, заклинанием в течение последних месяцев, когда он чувствовал себя неуверенно и не знал, что делать. Уилл попытался представить своего старого наставника, насмешливо глядящего на него рядом с собой. Холт предлагал ему самому решить возникшую проблему. Обдумать ее во всех деталях, а затем переходить к действиям. Голос старого рейнджера, казалось, снова зазвучал в ушах Уилла. «Сначала смотри», — любил повторять Холт, — «затем действуй». Уилл, соглашаясь, кивнул. «Сперва смотри», — хрипло сказал он самому себе. «Потом отдохни, затем действуй». Уилл позволил себе отдохнуть несколько минут, сев на корточки и прислонившись к грубому стволу сосны. Затем встал и выпрямился. Мышцы повело от боли. Он пошел дальше по следам, двигаясь сейчас с особой осторожностью. Запах дыма стал сильнее. Теперь он смешивался с чем-то еще, и Уилл узнал запах поджариваемого мяса. Продвигаясь очень тихо, он уже через несколько минут смог различить впереди оранжевое свечение. Свет костра, отраженный белизной снега, освещал все вокруг, вспыхивая и разгораясь сильнее. Поняв, что до костра еще не так близко, Уилл продолжил идти вдоль тропы. Решив, что он находится примерно в 50 метрах от источника света, Уилл бесшумно переместился в гущу деревьев, прокладывая путь в глубоком снегу, который доходил ему до колена местами и выше. Деревья начали редеть, открывая небольшую поляну и лагерь, расположившийся вокруг костра. Уилл лег на живот и осторожно продвинулся вперед, оставаясь невидимым в густой тени под соснами. С этого места он мог видеть куполообразные палатки, все три, установленные полукругом вокруг костра. Никакого движения Уилл не заметил. Запах жареного мяса еще витал в морозном чистом воздухе, хотя, как он понял, ужин давно уже был съеден. Уилл начал пробираться к краю поляны, но какое-то движение за палатками остановило его. Он застыл в неподвижной позе, когда понял, что какой-то человек вышел вперед и остановился на границе освещенной зоны, создаваемой светом костра. Крепкий, в одежде из меха, его лицо было скрыто тенью, отбрасываемой меховой шляпой, надетой на голову. Но этот человек был вооружен. Уилл смог разглядеть изогнутую саблю, висевшую на поясном ремне, и средних размеров копье, которое незнакомец сжимал в правой руке. Задний конец копья воткнулся в снег. Осматривая поляну, Уилл обнаружил еще одну важную деталь — лошади. 6 лошадей, привязанных с одной стороны большой сосны. Он понял, что в лагере находятся 6 мужчин. Он нахмурился, размышляя над тем, каким образом он сможет вызволить отсюда Ивенлин, но внезапно подумал о том, что пока даже не видел девушку. Уилл водил глазами по лагерю, предполагая, что она, возможно, находится в одной из палаток. Вдруг Уилл увидел девушку, сжавшуюся в комок под деревом с одеялом, окутавшим плечи. Вглядываясь более внимательно, он рассмотрел веревки, которыми Ивенлин была привязана к дереву. Глаза у Уилла болели, и он потер их ладонью, затем двумя пальцами защемил переносицу, однако лучше видеть не стал. Он был очень утомлен. Уилл начал отползать назад в лес, высматривая место, где бы он смог укрыться и отдохнуть. Как он понял, этим вечером похитители не собирались никуда, а ему необходимо отдохнуть и восстановить силы. Он был настолько уставшим, что даже не был в состоянии начать составлять план действий. Уилл собирался отыскать место, где он сможет укрыться, достаточно удаленное от лагеря, но не настолько, чтобы не иметь возможности слышать то, что будет происходить тем утром. Он с сожалением признал, что его прежним планом в отношении костра не суждено сбыться. Однако у него были одеяла, а это было кое-что. Уилл нашел углубление под раскидистыми ветками массивной сосны и заполз в него. Он надеялся на то, что всадники не будут патрулировать на конях вокруг лагеря и не обнаружат его следов. Молодой человек развязал скатку с одеялами и, крепко обернув их вокруг своего тела, прислонился к стволу массивного дерева. Уилл никогда и не предполагал, что может заснуть, не успев по-настоящему закрыть глаза. Однако сейчас с ним произошло нечто подобное. Ивенлин еще прошлым вечером заметила разногласия, существовавшие между двумя всадниками. А утром они переросли в скандал. Девушка не могла знать причины этого, однако она была. Малочисленная разведывательная группа, в которой она оказалась, была одной из многих разведгрупп, перешедших через границу и проникших в Скандию. За несколько недель, предшествующих ее пленению, Ивенлин собственными глазами видела одного из бойцов разведгруппы, проникшей через границу ранее. Она встретила его недалеко от хижины, в которой они с Уиллом коротали зиму. Мужчина, пленивший, Чрен, был членом одной из высокопоставленных тимуджайских семей. У тимуджаев существовал обычай отправлять своих юных высокородных отпрысков на годичную воинскую службу в качестве простого солдата, прежде чем их переведут в офицерский класс. Атлан, командир этой разведывательной группы, был солдатом-контрактником, дослужившим за долгие годы до чина сержанта. Но, будучи простолюдином, он понимал, что этот чин является для него пожизненным. Это порождало в нем желчность и злобу на то, что заносчивый своевольный Чрен вскоре превзойдет его в чине. Чрена, в свою очередь, раздражало то, что он получает приказы от человека, который, по его мнению, был по социальному положению намного ниже его. Накануне, чтобы досадить сержанту, Чрен по собственному желанию уехал в горы. Он и Ивенлин пленил по собственной прихоти, совершенно не думая о реальных последствиях своего шага. Было бы лучше, если бы он, не показываясь девушке на глаза, позволил ей идти по своим делам. Эта разведгруппа получила строгий приказ оставаться незамеченной. К тому же приказа брать пленных они не получали, а поэтому не имели никаких возможностей для их содержания или охраны. Простейшее решение, которое принял Атлан, состояло в том, что девушка должна быть убита. Ведь все то время, когда она оставалась в живых, существовал шанс ее побега и распространения слухов о месте их пребывания. «Если такое случится, — понимал Атлан, — то он заплатит за это своей жизнью. К девушке он не испытывал никаких симпатий, но и ненависти к ней у него не было». Его чувства к Ивенлин были абсолютно нейтральны. Она не была государственным служащим и поэтому считалась просто человеческим существом. И вот теперь Атлан приказал Чрену убить ее. Чрен отказался, но не из-за расположения к Ивенлин, а просто для того, чтобы вывести из себя сержанта. Ивенлин с тревогой следила за руганью мужчин. Еще накануне вечером, видя, как они показывают в ее сторону пальцами, Ивенлин поняла, что именно она была предметом их спора. Спор их становился все более жарким, а положение девушки все более опасным. В конце концов, более старший по возрасту спорщик замахнулся и ударил более молодого по лицу. Пораженный этим, молодой человек отступил на несколько шагов. Затем он повернулся и побежал к Ивенлин, доставая при этом из ножен кривую саблю. Девушка переводила взгляд с сабли, зажатой в руке, на лицо этого человека, выражение которого не оставляло никаких сомнений в его намерениях. На нем не было написано ни злобы, ни гнева, ни ненависти. Это был просто твердый, пристальный взгляд человека, который без малейшего колебания намерен ее прикончить. Ивенлин раскрыла рот, чтобы закричать, но от ужаса звук словно примерз к ее горлу, и девушка с открытым ртом, припав к земле, видела, как смерть приближается к ней. Странно, — подумала она, — что они притащили ее сюда, оставили возле своего лагеря на всю ночь, а теперь решили убить. Такой способ умирать казался ей совершенно бессмысленным.